believe you call this is a robbery?
Культурный шок.
Тринадцать пятнадцать в Москве. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Скажу, что сегодняшняя передача у нас идет не только по радио, но и в трансляции на нашем сайте в интернете, так что можете заходить туда, и я надеюсь, увидите всех участников сегодняшнего разговора, ну, в смысле, всех, кроме ведущих. У нас так несправедливо построены наши трансляции, ведущих не видно никогда. Зачем же портить картинку, Сереж? Российская молодежь как опора нынешней власти. Тема сегодняшней передачи. Здесь в студии сразу представлю участников сегодняшнего разговора. Лариса Паутова, доктор социологических наук, ведущий аналитик Фонда общественного мнения, директор проекта «Новое поколение». Не первый раз уже на этой теме нас Лариса. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша».
Редакционный директор, если быть точно.
Редакционный директор журнала «Афиша». Добрый день, Юра. И журналист, писатель Сергей Шаргунов. Сережа, приветствую.
Привет.
Добрый день. Нашим слушателям напомню средства связи наши 363-36-59, это телефон, и смс плюс 7-985-970-45-45. Значит, предвосхищая вопрос наших слушателей, а где, собственно, в таком разговоре представители той самой опоры, то есть молодежных кремлевских движений, отвечу так. Вот в контексте сегодняшнего разговора эти люди меня меньше всего интересуют, поскольку, как выясняется, опоры нынешней власти совсем даже не они являются, а то самое подавляющее большинство молодых людей, которые стали центром социологического опроса Фонда общественного мнения. Итак, сейчас цифры скажу, чтобы сразу понимать. 76% россиян в возрасте от 18 до 25 лет положительно оценивают деятельность Дмитрия Медведева на посту президента Российской Федерации. 82% молодежи до 25 лет дают положительную оценку деятельности Владимира Путина на посту премьер-министра. 60% молодых людей, опять же подчеркиваю, возраст от 18 до 25 лет, голосуют за «Единую Россию». Второе место по предпочтениям, интересно, занимает ЛДПР. Ну, там 10%, можно это учитывать, это условное второе место. Каждый второй россиянин в возрасте до 25 лет, то есть 50%, положительно оценивают деятельность правительства. И по поводу протестных настроений, я думала, что, ну, может, Лариса здесь мне поподробнее скажет, да, сколько
протестные
там...
Протестные настроения, получается, у нас... Повторяю ту же самую печальную картинку.
То, что мы с вами обсуждали когда-то, да?
Молодежь реже готова выйти на какие-либо акции протеста, нежели поколение старшее, люди, которым старше, больше 25 лет. Соответственно, мы видим лояльность на фоне низкой протестной активности. Это, конечно же, вызывает либо шок, либо какое-то негодование либералов, либо просто отторжение, непонимание, что же происходит с этими молодыми людьми.
Вот мы сегодня на эту тему постараемся поговорить поподробнее. И первый вопрос просто уточняющий. Кто эти люди, кого вы опрашиваете?
Кто эти люди?
Да? Это же не члены наших или Молодой гвардии, я так понимаю.
Нет. Это опрос общероссийский. Мы проводим раз в квартал гигантский опрос, мега-опрос, 34 тысячи россиян, из них получается тех, кому 18-25, порядка 8 тысяч. То есть это самый репрезентативный опрос. Опрос сразу же хочу уточнить на дому, то есть это личное интервью по месту жительства респондента. И каждый россиянин, по идее, имеет равное право попасть в эту выборку. Угу. Это не интернет-опрос, это обычный опрос репрезентативный социологический. От Калининграда до Магадана, от севера до юга. И я хотела бы сразу же прокомментировать эти данные, потому что они меня, конечно же, тоже настораживают, потому что я все-таки из либерального поколения среднего возраста, и мне кажется, что что-то странное происходит с молодежью, хотя я не думаю, что эта тенденция плохая. Вот она такая, какая есть. Вот если ответить на вопрос про опору российской власти, я бы сразу же свою позицию тут обозначила. Опора, но все-таки она неустойчивая опора. Поскольку, посмотрите, мы воспроизвели данные сухие социологические, но правда она намного сложнее. Мы спросили, как вы оцениваете Медведева, Путина, готовы, не готовы проголосовать за «Единую Россию», если придете. И они отвечают: да, хорошо, хорошо, доверяю, одобрямся, одобрямся, одобрямся. А далее происходит интересная вещь. Если будут выборы, то не факт, что молодежь в таком же дружном составе дойдет до выборов. Если же она не продемонстрирует готовность идти на выборы в грядущий год, то вполне возможно ее начнут туда сгонять. И тогда вот эта готовность продемонстрировать свою лояльность может, да, может как раз повернуться в точности до наоборот. И вот прошлые выборы, октябрьские выборы региональные, показали, что молодежь не очень активно шла. В некоторых регионах их сгоняли. И когда пригнали молодежь студентов, они либо испортили бюллетени, либо они проголосовали против «Единой России», тем самым испортили все наши прогнозы.
То есть такие стихийные детские протесты,
да, которые это возникают типичный протест.
В этой конкретной точке. Да?
Отсюда я так думаю, что вот мы можем сказать, что лояльность растет вот этого нового поколения. И косвенные данные: 52% готовы работать на государство, хотят работать на государство, а не заниматься бизнесом или работать,
да,
в частной компании.
Да, там тоже обсуждали, которые готовы, да, работать в госучреждениях.
На администрации президента, «Газпром» – идеальный работодатель. Но с другой стороны, мне кажется, вот эта лояльность, она во многом детская лояльность, и мне напоминает это все поведение первоклассника, который приходит, видит учительницу, более-менее нормальную, вменяемую учительницу, и он ее любит как-то по умолчанию. И вот мне кажется, что эта вот любовь к тандему и к «Единой России», она такая вот по умолчанию детская любовь, им не с чем сравнить. Плюс политики-то для них достаточно медийные, в Твиттере их можно почитать.
Но тем не менее, Ларис, можно ли говорить, что вот мы перед нашими глазами картина нового поколения?
Абсолютно. Да? Это новые люди, да. И однозначно осуждать за то, что они лояльны, я бы не стала.
Не будем осуждать,
я
ни в коем
бы
случае.
Разобралась.
Будем разбираться.
Я
будем разбираться. Значит, я так понимаю, Юр, обращаюсь уже к тебе, что это те самые хипстеры, волшебное слово, это они?
Нет.
Нет? Нет.
Это самые разные люди. Как бы модные и, извините за выражение, продвинутые, как хипстеры, или совершенно обычные, простые ребята из регионов. Там на самом деле много, много общего. Я согласен с Ларисой в том, что это во многом детская поддержка, потому что я в возрасте лет там 8-9 тоже очень поддерживал курс Леонида Ильича Брежнева.
А у нас не было никаких вариантов, не,
да,
надо, не сравнивать.
Страшно переживать. И у них тоже нет никаких вариантов. Они,
хотя, да, им тоже кажется, что это было всегда и будет.
Эпоха длится уже слишком долго, и им кажется, что ничего другого не было. А то, что они успели застать из предыдущего десятилетия, сейчас маркируется однозначно как что-то такое тревожное, пугающее, и вот, не дай бог, туда вернуться. Это то, что они помнят. Ну, как бы уровень жизни, очевидно, в 2000-е годы рос, это единственное, что они видели. Вот опыта, допустим, жизни при тех немногих годах такой вот прямой демократии, которая у нас была, там, года с 88 по 91 или 3, неважно, у них нет. Сравнивать не с чем. Как это на самом деле работает, они не понимают. И зачем это нужно. При всем при том, мне кажется, что эта лояльность, она немножко, ну, как бы не политическая, а скорее экономическая. Эта лояльность основана на том, что государство...
Более-менее все хорошо.
Да, государство раздает всевозможные там льготы и подачки, государство внутри себя создает такой клан служивых людей самого разного уровня, где можно там хорошо заработать или, ну, там как-то сделать карьеру. Но при этом государство не очень умеет разговаривать с молодыми людьми. Я полагаю, что вся эта вот «Единая Россия», ну, как бы, когда дело доходит до выборов и до каких-то политических партий и сил, то отношение к ним сейчас у нормального молодого человека буквально такое же, как там в 70-е у нормального молодого человека отношение к портретам Политбюро. Это какие-то люди из... с которыми нет и невозможно найти общего языка.
То есть такая декорация, которая какая-то... сопровождает нашу жизнь, да, ничего не,
да,
значащая, по сути.
Какая-то отдаленная, где-то там в вышине находящаяся каста, три толстяка. Вот. Все...
Это какой-то инфантилизм, все, что вот сейчас ты рассказываешь, это какие-то проявления какой-то инфантильности. Это же мы же говорим все-таки не о детсадовском возрасте, да, мы же говорим о людях, которые как-то пытаются сформировать свое отношение к действительности, да, которые учатся в высших учебных заведениях, которые более-менее, как я понимаю, из благополучных семей. Это же не дно жизни, правда? Мы же не обсуждаем здесь людей, которые вот выкинуты, что называется, то ли живущие в регионах, которые в стаи сбиваются, начинают там громить какие-нибудь ларьки. Это же мы не про них говорим. А это такая более-менее такая успешная, благополучная часть российской молодежи.
Ну, а что здесь инфантильно? Они хотят работать, зарабатывать, рожать детей. Это нормальные там стремления для среднего класса. И они видят, что успешнее всего эти стремления реализуются где-нибудь в «Газпроме» или «Роснефти», или по чечению в органах ФСБ. Вот люди, которые там работают, они прекрасно живут, чувствуют себя хозяевами жизни, многое могут себе позволить.
И читатели отсюда журнала «Афиша», кстати. Да?
Ну, читатели журнала «Афиша» — это немножко другая история, мне кажется. Там все-таки наивность, если есть, то она совсем-совсем другая.
Давайте Сереже дадим слово. Сереж, как тебе этот портрет?
Я думаю, что действительно это не столько политический процесс, это скорее такая психологическая история. Вот я сейчас ехал с дачи, и меня подвозил мой приятель, который меня на 10 лет моложе. Живет вот там в 40 километрах от Москвы, только что прошел службу в армии. Вот такой обычный парень. Я ему задал все эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Но он стал говорить, что да мне все это пофиг. Ну, на выборы иногда могу сходить там. Все равно мы ничего не решаем, там поставлю галочку. Власть где-то там, я здесь. Вот реальные проблемы. Ну, с администрацией лучше дружить. В частности, с поселковой. Там крышу поставят, трубу поправят. Вот примерно такая психология. И на самом деле она распространяется и на всю страну. Если нет никаких вариантов, если нет никакой видимой реальной политики, то, соответственно, и нет к ней интереса. Ну, вообще, это ведь история о корпоративности. О том, что сознание, оно в принципе становится таким менеджерским и не столько даже сознанием управляющего. Здесь нет каких-то горячих амбиций вырваться вперед. Скорее, есть желание куда-то встроиться. Тихо, незаметно, но очень органично существовать в рамках большой системы. И, к сожалению, надо сказать, что это свойство не только нашей стране. Вот хотелось бы спросить как раз Ларису, а что на Западе? Мне кажется, что вообще есть некий рост лояльности по отношению не столько к власти, сколько по отношению вообще к системе.
И к разным социальным общностям, большим,
да, и
маленьким.
Разным общностям страны, вот, нового поколения.
Подождите, я не знаю, что Лариса скажет по поводу Европы.
Можно я буквально два слова вставлю по поводу упомянутых выше кремлевских молодежных организаций? Нам в Москве кажется, что это чистая политика, вернее, грязная политика. Но если отъехать километров на 200 от Москвы, то мы увидим, что, во-первых, влияние этих организаций довольно велико и совсем не в том смысле, в каком мы себе здесь представляем. Вот в родном моем городе Новомосковске, в двух сотнях километров южнее, там они создают какие-то кружки, какие-то там школы юного там журналиста или кого-то еще, да. И в этом политике совершеннейший ноль. Я разговаривал с местными журналистами, говорю, почему у вас тут на всех заборах там флаг движения «Наше» нарисован. Они говорят, ну это, ну как бы, а ничего кроме него нет. И это совершенно понятное дело. Вот ты идешь, записываешься в это движение, дальше через два года ты уже ездишь на джипе.
Дальше, там все-таки есть некие перспективы.
Да, дальше, там есть вполне себе ощутимые перспективы. Дальше руководство там местного предприятия смотрит на тебя. Ага, ты два раза уже собирал по 100 человек, заказывал автобусы, вывозил их в Москву, значит, ты можешь решать какие-то задачи. И ты уже совершенно, ну, как бы, вне всякой политики идешь работать на предприятие, на хорошую должность.
Все эти шаги описаны у них на сайтах молодогвардейских.
У них все-таки это немножко некоторое лукавство, по-моему, потому что они-то обещают, что тебя, брат, допустят к управлению страной. Хрен тебя, извините, кто допустит к управлению страной, но там где-нибудь в цеху, там, начальником, наверное, ты станешь через какое-то время. Что касается участия в этих митингах, куда их свозят, для них это, как правило, они не совсем понимают, что это означает. Для них это экскурсия в Москву. Вот нас вывезли в Москву, дали красивые футболки, где-то мы там постояли, непонятно ради чего, два часа, зато сходили в «Макдональдс», ну и как бы прекрасно провели время.
Еще артисты любимые иногда выступают.
Это не воспринимается как что-то политическое, это не воспринимается как что-то, имеющее отношение к власти, к судьбе страны и так далее, и так далее. Это просто одна из немногих возможностей для такого ощутимого карьерного роста на вот своей территории.
То есть, как нас в свое время свозили на демонстрации в советское
Абсолютно.
Время.
Абсолютно.
Да?
И как в свое время комсомольцы делали карьеру в комсомоле. Вот, и потом становились там большими начальниками или маленькими.
Ну, давайте уже после новостей тогда ответит Лариса на вопрос Сергея Шаргунова. Сейчас новости, а потом продолжим передачу. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.
Продолжаем программу «Культурный шок». И жалко ужасно, что мы сейчас пока шли новости и реклама. Мы, собственно говоря, продолжали передачу. Да, обо всем уже поговорили, да. И все это транслировалось, правда, в интернете. Дорогие друзья, кто еще не подключился, подключайтесь, пожалуйста, к нашему сайту. Я напомню, что тема сегодняшней передачи «Российская молодежь как опора нынешней власти». И в нашей студии... Опять забыла.
Редакционный директор
журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин, писатель Сергей Шаргунов и социолог Лариса Паутова. Давайте мы вернемся к серьезному вопросу по поводу протестных настроений. Да, в Европах и в Америках похожая ситуация,
очень
действительно?
Очень похожая ситуация и в Америке, и в Европе. Исследователи говорят, что, видимо, вот это новое поколение, которое по-разному называют, но очень часто называют поколение «игреков», поколение «Y», оно поколение одиночек, которые смотрят внутрь себя больше, чем вовне. И, соответственно, они ориентированы на какую-то свою личную жизнь, в том числе и на жизнь в интернете, которая все равно она не столько социальная, сколько вот приватная жизнь. И они вот по умолчанию доверяют государству. Поэтому роман с властью, с государством, он происходит и у американцев, и у французов, и у итальянцев. И недавно я давала интервью итальянскому журналисту. Он из либералов, и он не понимает, что происходит с российской молодежью, а потом признался, что, в общем-то, те же самые процессы он наблюдал и в Италии, и в Англии, и в других странах Европы. Видимо, это не инфантильность, нет, это просто совсем другой вектор, другая матрица сознания. Я могу предположить, что это дети тех, которых мы называем иногда бэби-бумеры, то есть поколение демографического взрыва, именно на то время, 60-е, 70-е, пришел всплеск такой социальной энергии, это оптимизм, какие-то большие построения, большие идеологии, большие войны, а дети отдыхают. То есть вот на детях какая-то социальная энергетика, она снижается, она переходит вся в какие-то другие вещи. То есть их больше интересует действительно интернет, их больше интересует потребление, их интересует какое-то свое личное творчество. Для них это важно, а не то, что происходит рядом. А можно еще чуть-чуть добавлю, а то, боюсь, забуду. И мне кажется, что в этой ситуации оппозиция, которая могла бы к себе притянуть молодых, мне кажется, большие шансы, кстати, у коммунистов, потому что они играют на ностальгии старших по поводу советских времен, и молодые могут откликнуться. Но большая ошибка, что они не могут предложить молодым адекватные ценности. Они предлагают те ценности, которые являются ценностями среднего поколения. Свобода, демократия, какие-то либеральные ценности. А для молодых это вообще ни о чем. Ну что такое? Ну что, ни о чем. Свобода, у них свобода есть в интернете.
Как ни ужасно, действительно, человек, который там 10 лет просидел в ЖЖ или в Фейсбуке, он не понимает, когда мы говорим ему, что у нас отсутствует свобода слова. Просто не понимает, о чем речь. У него она присутствует.
В так называемой хипстерской среде, да, в среде, так скажем, посвященной молодежи, новых онегинов, на самом деле, чуть ли не мемами стали уже слова о недостатке свободы слова и удушающем диктате. Вопрос,
это
мне
как
кажется...
Как кровавая губня, да?
Да. Но, да, конечно, все это потом превращается в такие плюшевые и безопасные понятия. Все-таки в Европе есть культура протеста. На Западе она существует. Несмотря на любую лояльность и пассивность, мы наблюдаем эти разгневанные толпы, которые курочат все на своем пути.
Так вот я как раз сейчас хотела тоже об этом сказать, что когда дело касается конкретно их интересов, они выходят. Вот сейчас смотрите, и в Англии, пожалуйста, и во Франции мы это наблюдаем. Это все студенческие же волнения, студенческие акции, которые непосредственно их касаются. Они это не понимают. Их же не на автобусах свозят.
Там же линии противостояния тоже совершенно другие. Они не идеологические. Вообще, мне кажется, единственная страна, где еще из западного мира, где еще присутствует какая-то идеологическая борьба, это США. В Европе она исчезла полностью. Это либо экономическое противостояние, когда у тебя отбирают некоторый кусок хлеба, который ты считаешь своим законом.
Экология.
И, да, государство, которое страдает, так сказать, государство всеобщего благоденства, государство социально ориентированное, от этого страдают больше всего. Греция, которая там раздавала всем своим гражданам всевозможные блага, позволяла им, в общем, особо не напрягаться, ну, мы сами видим, к чему это привело. Вот. И вторая линия, извините, этническая, потому что, как бы, какая французская молодежь лояльна к власти? Коренная французская молодежь или арабская молодежь? Я думаю, там будут очень разные ответы. И мы видим, что как бы государство совершенно не понимает, как ей справляться именно с такой протестной энергией, которая вспыхивает уже чуть ли не каждый год. Вот. И говоря о России, давайте тоже как бы об этом не забывать, где, в каких именно регионах у нас вялая и равнодушная молодежь, а где, наоборот, пассионарная и на все, на многое готовая.
А чем это объяснить тогда все-таки вот такую, будем говорить, апатию социальную, которая, как я теперь понимаю из того же вот свидетельства Ларисы, что она, эта проблема не только России, да, но и других, других цивилизованных стран. В первый раз в жизни так сказала. Обычно говорим. А вот в цивилизованных странах, да?
Мне вообще кажется, простите, что это какая-то... Сейчас начнется уже дешевая мистика, но мне кажется, что это какая-то такая глобальная метафизическая вещь, что у тебя где-то в небесах открывают форточку, как в 60-х годах, начинается невероятно прилив идеализма, открытие всего нового, движение куда-то, и из этого возникают и какие-то социальные движения, и социальные эксперименты, резко меняется образ жизни, резко меняется все. Или в конце 80-х, то, что, слава богу, там мы успели застать, тоже вот было какое-то ощущение
того, что ты можешь изменить мир.
Да, невероятно свежего ветра и то, что все в твоих руках. А потом эта форточка закрывается, и начинается такой сон в душной комнате.
У меня вот на эту тему похожие были размышления, статья о том, что вообще как-то есть ощущение, что история делится на периоды дед, отец, внук. В какой-то момент внук как раз наследует деду. Бывают промежуточные периоды. Мне кажется, что сегодняшние 20-летние, они каким-то образом наследуют вот поколение 70-х годов. Вот этой заторможенности и, может быть, даже двоемыслию они наследуют. Потому что вот сочетание какого-то внутренней жесткости и внешней лояльности – это ведь тоже портрет современного молодого человека. Неправильно говорить, что он совершенно размягченный. Нет, здесь есть какая-то готовность к порыву и при этом непонимание, куда рвануть. И это в этом смысле опасное поколение. Но что касается Европы и России, и понятно, да, экология, этнические проблемы, экономические, все же там есть пространство не только возможностей, но и безопасности. В ситуации, когда здесь ты не знаешь, что с тобой будет завтра.
Об этом не думают. Я, кстати, хотела...
Сегодняшний, ну, давайте посмотрим, что такое сегодняшний молодой человек, который решит пойти на протестные действия. Это человек обреченный, да? Если он будет последователен достаточно, то с ним будет все достаточно плохо. С ним будет плохо здесь. Они это знают, особенно в регионах. То есть максимальное отсутствие безопасности. Соответственно, не возникает даже и мысли о том, чтобы пойти в диссиденты. То есть ситуация сравним с 70-ми. Я спрашиваю, опять-таки, своего соседа, а вот там, может быть, невластные структуры, оппозиция, он даже не подозревает, что такая существует, и понимает, что это что-то вот такое подпольное и кромешное, где сразу битый отоварят. И это тоже уже вошло в плоть и кровь современной молодежи. Вот этот ген такого страха, причем не острого страха, а просто понимания правил игры, стал частью современной молодежи, ее естественной частью.
Потому что, когда появились первые марши несогласных, это были 2000-е, по-моему,
2000-е, годы, конечно.
Да? Первые марши несогласных. Я помню, как изменилось вдруг отношение молодых людей к той жизни, которая тогда их заставляла, провоцировала, и они с радостью шли на эти марши несогласных, я это помню прекрасно. И я помню первое потрясение, как раз в эфире работала, когда звонил там какой-то парень из очередного автора, автозака, когда всех винтили, и кричал, что здесь всерьез, здесь так винтит, здесь всерьез. Вот я запомнил этот крик, всерьез. Мне хотелось ему сказать, а ты думал, ты когда шел туда, ты думал, что это игра такая, что типа я тут сейчас всем покажу? Нет, это все всерьез. Сегодня, когда мы с вами разговариваем на фоне невероятно тяжелого и драматического происшествия, которое случилось с нашим коллегой, с Олегом Кашиным, когда мы были на Петровке, вот Сережа и с Юрой мы там видели, какое количество молодых людей, совсем молодых, вот как раз те самых, которых вы опрашивали.
И на Пушкинской, 90%
да.
это юные
да.
люди.
Но меня поразило тогда, я об этом тоже подумала, что нужно это запомнить, это ощущение. Они все были ужасно растеряны и подавлены, потому что они тоже вдруг поняли, что оказывается тут все всерьез. Потому что как-то они привыкли жить это такой вот совершенно спокойной, беспечной, абсолютной жизнью, да? Высказываться, как говорит вот Юра, в интернете по любому поводу, но при этом совершенно
не сдерживая себя в выражении.
Да, но при этом они же все равно эти вещи, которые они обсуждали у себя там в клубах, в интернете или дома, они же на улице и в присутственных местах себя совсем по-другому вели. И вдруг они столкнулись вот с этой страшной историей, дикой, которая, понятно, что касается абсолютно каждого.
Про страх можно тоже добавить.
Да.
Страх, он проявляется, в частности, в нежелании открывать собственный бизнес. И мы брали интервью молодых. Пример Ходорковского – это, конечно, для них очень яркий пример. И я разговаривала с потенциальными предпринимателями молодыми. Они говорят, да мы рады бы, мы чувствуем в себе силы заниматься бизнесом, но в нашей стране это делать опасно. Нет уж, нет уж. И, конечно же, страхов у них много. То есть, с одной стороны, они расслаблены и лояльны, с другой стороны, они боятся потерять работу. И поэтому они лояльны руководству. Очень часто, вопреки всему темпераменту молодых и вот этого поколения, очень яркий темперамент, они лояльны, соответственно, власти. Они очень часто бывают даже лояльны в семье, потому что они не готовы пойти на какие-то разрывы, потому что это квартира, где мы найдем новое место жительства, где мы возьмем деньги, чтобы снять квартиру и так далее. Еще, кстати, вот мне кажется, момент по поводу протестов. Упустили возможность позволить молодежи протестовать, потому что та молодежь, которая могла бы пойти на баррикады условно, ее все-таки очень сильно приручили прокремлевские организации. Они хорошо сработали вот с этими ребятами, которые по задору своему, по импульсу готовы были бы выйти на марши несогласных. То есть в какой-то момент их очень сильно к себе забрали эти движения. И они там чувствуют себя достаточно хорошо. И им не важно, как себя проявлять. Они могли оказаться там, они могли оказаться на стороне лимоновцев, они могли оказаться в ряду других движений. Но так случилось, что они оказались там. И сейчас очень многим, кстати, оттуда сложно выйти. Потому что, опять-таки, они теряют те блага, о которых вы только что говорили. И вот эта вот приученная протестность, которая, по идее, в Европе бы вышла на баррикады, а сейчас она вот в форме такой дрессированной протестной активности, она имеет место. И там, конечно, уже зомбированное такое сознание, и протестность, она уже в какие-то страшные формы.
Но сегодня ведь речь не о том, что нужно все сотрясать и бить витрины. Речь об элементарном свободе мысли.
Бить витрины – это всегда пожалуйста.
Да, свобода мысли. И история с Олегом Кашиным, почему она настолько потрясла вот все это? Он ведь всегда был другом пионеров, им остается. Именно тех, кто его лет на 10 моложе. Это удар в самую сердцевину среды. Те, кто думал, что все безопасно.
Всегда.
Вышла девочка на Пушкинской и сказала, ну ведь Олег, это айфон, это iPad,
да,
это вот безопасные кнопочки, это Twitter, и вдруг арматура.
Понимаете, очень многие же, когда выходит Пономарев или Борис Немцов, при всем к ним уважении, и говорят, что опять там власть наступает на журналистов. Очень многие молодые люди, опять же, не понимают, о чем речь. Потому что для них Кашин – это не то чтобы журналист, а это такой, ну, как бы друг из интернета, с которым интересно. Он и журналист тоже. Вот, и
блестящий журналист.
Да, и речь не об
очередной... Это свой парень.
Да, это свой парень, это друг. Речь не об акции, устрашения журналистов, а речь о том, что вот эта всеобщность насилия достигла такой степени, что ты можешь у подъезда в благополучном районе в центре Москвы получить там обрезком арматуры по голове вообще непонятно за что. Вот, и именно это всех выводит на улицы, именно это всех так пугает.
Я хочу процитировать, взяла специальный текст колонки Максима Кононенко, который
очень точный
был,
текст,
да,
кстати,
в газете «РУ» был напечатан, «ГЗТ.РУ», простите. «Удар был нанесен в самый центр столичной тусовки молодых журналистов», пишет Максим. «Эти журналисты не обязательно звезды, они не обязательно имеют политическую позицию, они вообще не обязательно пишут, а если и пишут, то наверняка про музыку или про секс. Но эти люди объединены одним немаловажным качеством. Они живут в России, и они своей жизнью, в общем, довольны». Ну, собственно, вот мы о них и да. говорим. «Они строят карьеры и планы, они хотят жениться, рожать детей и не хотят уезжать. И эти молодые люди с надеждами, самим своим существованием легитимизируют власть. Они являются важнейшей защитой этой самой власти, хотя сами об этом и не подозревают». Как вы думаете, возможно пошатнуть вот этот покой внутренний вот у этих людей? Возможно как-то изменить ситуацию в другую сторону?
Ну, мы же видим на примере последней недели, что возможно.
А это кончится все, Юр, очень быстро. Сейчас человек, даст Бог, выздоровеет, он уже пришел в себя, и все кончится. Я не уверена даже, будут ли они... Вот эти вот ребята с такой же страстностью требовать найти и наказать преступников, которые это устроили.
Вы знаете, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, ничего не кончится. То есть одно кончится, другое начнется. И это могут быть вещи тоже связанные с немотивированным насилием или какими-то неприятными вещами по отношению к представителям вот этой благополучной среды. А это могут быть экономические какие-то штуки, связанные с уменьшением благополучия этой среды, резким, молниеносным. Вот. Ну, как бы понятно же, что несмотря на вот этот сонную атмосферу, все равно мы живем немножко на вулкане, где в каждый момент что-то может произойти. Вот. Еще в пятницу вечером, неделю назад, никто из нас не подозревал, что мы на следующий день будем мерзнуть на Петровке. И это может случиться в любой момент с какой угодно стороны.
Но они это понимают?
Они кто?
Молодые люди. Что вот это может произойти в любую секунду. Вот я хочу понять, эта история, она каким-то образом может изменить вообще сознание и отношение к действительности?
Понимаете, все равно же есть какой-то фон такой тревожности легкий. У всех, даже у самых... ну, как
пофигистов.
Бы благополучных, да. Модных и таких аполитичных ребят. Все равно этот фон есть. И как бы люди, ну, допустим, с можно вот минута рекламы. В афише в последнем номере как раз напечатан, по-моему, довольно интересный текст обсуждения, на которое мы собрали Лошака, Митю Ольшанского, Васю Османова с сайта Look at Me, ну, то есть, как бы, идеологов молодежных с самых разных сторон, и говорили о таком предполагаемом конце всей этой хипстерской эпохи. Мы когда говорили, не знали, что на следующий день Кашина побьют, и что все это станет такой реальностью. И вот Вася Османов очень интересный человек. Он как раз и говорит о том, что все очень неблагополучно, и все очень страшно, и все очень неприятно. Но вот мы выбираем для себя путь, ну, какого-то, каких-то малых шагов, такого мелкого улучшения среды вокруг себя. Я не могу освободить Ходорковского, но я пойду там и открою интернет-магазин, или велопарковку поставлю. И таким образом я вот как-то примиряюсь с реальностью и с тем, что происходит вокруг. И даже, как мне кажется, делаю уже ее лучше. Это же тоже, ну, как бы, очень серьезная такая психологическая вещь. А тебе постоянно, ты же не лежишь там на диване по-обломовски, в полном блаженстве, да, и не занимаешься каким-то отвязанным гедонизмом. Тебе постоянно нужно что-то по мелочи менять, потому что, как бы, все равно ты понимаешь, что все не так.
Можно еще вот по поводу понимают, не понимают, как к себе относятся. Мне очень часто приходится читать лекции о молодых самим студентам. И я заметила, что очень часто стали обращаться ко мне сами молодые, они просят прочитать, рассказать им о них же самих.
Что-нибудь о них, да?
Потому что какие-то данные ушли уже в интернет, в какие-то популярные издания. И мне это нравится, потому что они приходят и говорят, неужели мы такие ужасные, неужели мы такие пассивные, что делать? В основном, конечно, это студенты. И такие лидеры мнений, критически мыслящие. И для меня это очень важный момент, потому что, значит, там какая-то работа идет. А если работа у локомотивной группы идет, значит, поколение все-таки, может быть, внутреннюю вот эту свою пассивность ломает. Я даже не про доверие власти. пусть оно будет. В конце концов, это не так плохо. Главное, чтобы у них было какое-то, то, что сейчас говорят, инновационный порыв, чтобы они могли что-то изобретать новое, чтобы они могли что-то делать новое, чтобы они могли креативить, чтобы они могли всех нас будоражить и стать драйверами, чтобы куда-то мы шли вперед. Вот пока я не вижу среди них вот таких драйверов, за исключением интернета, интернет-бизнеса и так далее. В общей массе они очень пассивные. И вот этот вот сон, он может затронуть самое главное. То есть не будет в них вот этой мироизменяющей функции. Очень многие это понимают, а понимая, они могут это изменить. То есть начинается важный процесс, когда мы нашими данными влияем на очень многих.
Но между тем появится новое поколение. И большой вопрос, каким будет оно? Станет ли оно таким же? Вообще, у меня есть ощущение, что пошли уже такие дикие дети.
Есть такое ощущение.
И, может быть...
А в каком смысле дикие?
Во-первых, люди, которым сейчас по 17-18 лет, они...
Очень индивидуалистичные и очень буйные, ну, как принято говорить, пассионарные, и без тормозов. Это поколение и пугающее, и внушающее надежду. Знаете, вот это поколение, даже не на мой взгляд, а по моим ощущениям, оно отличается от вот тех 20-летних, которых мы наблюдаем сейчас. Еще вот насчет Кашина, все-таки принципиально важно, чтобы это следствие продолжалось, чтобы они нашли тех, кто сделал. Мне кажется, что сейчас, вот я не верю, Ксения, что удастся это заболтать, замять и забыть. Мне кажется, сейчас наступила та точка, которую нужно держаться и бить все время в точку, что вы должны найти этих ублюдков, вы должны их найти.
Ну, ты же сегодня видел уже, что бытовуху уже они...
Ну, уже они сливают, да, пытаются говорить, что не надо политизировать эту историю, не надо шуметь, и вообще это личные разборки и так далее. Они будут это делать, но тем не менее, необходимо все время повторять Кашин.
К сожалению, Кашин. За это спасибо тоже интернету. Вот наше гражданское сознание, оно очень редко успевает удерживать в поле зрения больше одной истории. Как бы происходит какая-то беда с Химкинским лесом, мы забываем, что 2 недели назад нас страшно волновала авария на Ленинском проспекте. Там побили Кашина, мы забываем про Химкинский лес. И сейчас я абсолютно с Сережей согласен, нужно обязательно сделать над собой какое-то усилие невероятное и упереться рогом в эту историю и не дать ей вот так просто рассосаться.
Да, потому что фрагментация сознания – это, конечно, то, что происходит с человеком в современности, конечно.
Чтобы на ленте новостей ее заменили другие острые, волнующие нас сюжеты.
Ну, а здесь все-таки не побеждает какой-то... такой... эгоцентризм, естественный эгоизм, когда ты думаешь, что с тобой этого не случится, и ты сделаешь все, чтобы с тобой этого не случилось. И этим ограничивается твоя социальная активность с собой лично и своими близкими. Ну, что я имею в виду? Допустим, армия. Вот, казалось бы, вот кто, как не студенты, как не молодежь, должна здесь отстаивать свое право на свободу? Да, свое право не быть забритым вот в эти рекруты. Но никто же этого не делает. Я ни одной акции протеста на эту тему не видела, кроме там, как очередные какие-нибудь оппозиционные наши лидеры собираются по этому поводу, и все. А почему они не собираются?
Понимаете, все же,
почему
все
они
же,
сами
все же тоже...
откашивают, кто как может, будут платить деньги, будут сходить на консультации к солдатским матерям в комитет, да? Но каждый за себя.
У нас вообще с солидарностью очень плохо.
Да.
У нас действительно есть общность в народе и в стране, есть любовь вместе выпивать, вместе общаться, но солидарности нету. Ни в одной из сред. Вот сейчас немножко солидарности проявили люди пишущие в связи с Кашиным, но вообще солидарности нет нигде.
Что, в принципе, могли бы изменить, если бы захотели, если бы, ну, наверное, да, лидер какой-то нужен. Но если самоорганизации нет никакой, там, не знаю, еще одна тема, те же взятки, коррупция в вузах, про которую мы без конца говорим. Почему студенты сами не возьмут эту тему себе?
Мы не умеем отстаивать не только поколенческие, но даже сословные интересы. И когда мы говорим об отсутствии гражданского общества, дело же не в том, что там Путин все задушил, а в том, что у нас просто нет этого умения, нет этого инстинкта. Что такое армия? Все как-то с этим справляются, и все понимают, что, ну, там, медкомиссия, военком, институт, мама с папой, как-нибудь договоримся. Вот, но от чего невозможно убежать, это от того факта, что И этот факт, по-моему, сейчас уже очевиден для всех, что ты можешь прийти в ресторан, и тебе из-за соседнего стола выстрелят в ногу из травматического пистолета, потому что человек, который там сидит, он считает себя хозяином жизни, считает себя вправе совершать такие действия по отношению с холопом. Или ты можешь переходить по переходу дорогу, и тебе выстрелят, опять же, из травматики за то, что ты там не уступил какому-нибудь Порше Каенну. Вот в этой атмосфере мы сейчас живем, и это абсолютно всем, по-моему, понятно. А после истории с Кашиным стало понятно даже тем, кто раньше этого не замечал.
И повадкам хозяев жизни начинают подражать все.
Да.
Так сказать, то, что делает хозяин, то начинает делать и смерть.
Ну вот и дети, и вот эти твои дети, которые сейчас
на подходе. И вот это насилие, оно распространяется таким образом на всю страну и на все социальные страты.
Самое важное вообще, что произошло в связи с делом Кашина, это осознание вот этой всеобщности насилия. Тот, кто раньше этого не замечал, сейчас, по-моему, очень четко это чувствует, что это, ну, как бы, как раковая опухоль пронизала абсолютно все. Это этика поведения самых разных социальных слоев. Это считается нормальным. Это вещь, которая, с помощью которой люди решают свои маленькие или большие проблемы.
И это как-то ужасно. Противостоять да. насилию, насколько получается.
Да, хочу в конце вспомнить и сказать огромное спасибо студентам журфака, которые вот не побоялись высказать свое отношение к событиям. И они просто молодцы. Как те девчонки, которые выпустили альтернативный календарь для Путина с вопросами, которые никто ему не задает. Так что есть еще люди. Ну, спасибо, мы должны уже заканчивать, Ларис, к сожалению. Да? Поскольку мы же не первый раз встречаемся, я думаю, что мы продолжим. Может быть, следующее, поговорим про следующее поколение диких детей. Мне очень понравилось это определение от Шаргунова. Итак, Сергей Шаргунов, Юрий Сапрыкин, Лариса Паутова. Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.